Миша Тюфягин пишет: «Здравствуйте, Маргинал. Объясните, пожалуйста, что такое симулякры, кто такой Жан Бодрияр, является ли он постмодернистом и как вы к нему относитесь? Заранее спасибо». Ну, Жан Бодрияр – это французский философ-постмодернист. Да? Значит, кто постмодернист, а кто нет, решаю я. Тут важно понимать такой принцип. Если человек общепринятый постмодернист, как Жак Деррида, например, может сколько угодно отрицать, что постмодернист, он все равно постмодернист. Был, точнее, он умер в 2004 году. Вот. А Жан Бодрияр – это французский философ-постмодернист, политический философ в том числе. Мне особо сказать нечего. Симулякр – это некая копия культурная, она является неким базовым элементом постмодернизма, то есть на чем основано постмодернистское искусство и постмодернистская философия, и в целом эпоха постмодернизма. На повальном цитировании и использовании готовых форм. Даже когда говорят о цитировании, это не совсем корректно, потому что дело не в цитировании, а дело именно в использовании готовых форм. Ты не обязательно должен указывать автора. Цитирование подразумевает указание автора, если кто не в курсе. А указывать автора тут не обязательно. Важно, чтобы форма была уже готова. Конечно, часто очень говорят о том, что постмодернизм – это какая-то новая эпоха. Такого раньше не было, но это не соответствует реальности. Я уже много раз об этом говорил. Почему-то люди, которые углубляются в исследование феномена постмодернизма, вроде Дугина там, или Дмитрия Хаустова, они потом начинают рассказывать про то, что, в принципе, были самые разные ответвления и в искусстве, и в философии в разные времена, которые так или иначе представляли из себя разложение того, что было до них, деконструкцию того, что было до них. И, в принципе, это и есть постмодернизм. Постмодернизм – это прокисание эпохи модерна, это прокисание нового времени, это прокисание и изживание себя проекта просвещения. Да? То есть просвещение благополучно загнулось, оно увидело свой конец. Понимаете, в чем дело? И в этом и есть постмодернизм, в том, что, казалось бы, с точки зрения человека эпохи просвещения, просвещение, оно не может быть противоречивым внутри себя. Оно это и есть, это финальный проект человечества, тем более западного человека. Понимаете? То есть, может быть, какие-нибудь китайцы, они и не согласны с посылом эпохи просвещения. Да? Может быть... Вполне, но ведь бремя белого человека, оно именно вот такое. То есть, конечно, всякие китайцы и индусы могут не соглашаться, но человек Западной Европы, он понятно, что он обязан просвещаться сам, дать образование всем в своем обществе мгновенно, избавить всех от рабства, избавить угнетенные классы от угнетения. И избавить от угнетения все остальные народы и вывести все к прогрессу и развитию, может быть, колонизировать другие планеты и всякое такое. Но в итоге оказалось, что этот проект, он, в принципе, как молоко. То есть он прокисает. Думали, что он как вино, а оказалось, что скорее нет. Как нечто другое. Правда, некоторые философы уверены, что это даже не молоко, а там какая-то другая субстанция, которая даже не прокисает, с ней другие вещи происходят, и она изначально не очень приятна на вид и запах, в принципе. Вот. То есть, постмодернизм – это прокисание модерна. По сути дела, прокисание, просвещение, прокисание всего этого. Порча. Естественная порча. То есть, дело не в том, что кто-то напал на Западную Европу и навязал какую-то новую идею. А дело в том, что как в фильме «Когда звонит незнакомец», да, звонок исходит из вашего же дома. То есть все произошло вполне себе изнутри, и все было естественно, и людям, понимающим, все было очевидно уже очень давно. Потому что проект просвещения в том виде, как он был изложен, к примеру, Иммануилом Кантом в статье, скажем так, я бы это даже буклетом назвал, что есть просвещение, этот проект оказался внутренне противоречивым. Противоречивым не в рамках философии нового времени, в рамках философии нового времени он был идеален, просто сама философия нового времени была хромала очень сильно, но этого мало, но этого никто не замечал. И выяснилось, что проект просвещения, он противоречив и несостоятелен по другим причинам. По другим причинам. Оказалось, что угнетенные массы, они в принципе в здоровом обществе на самом деле не угнетенные. А то, что они считают себя угнетенными, в этом следует винить как раз таки элиты. Вот. Причем элиты не те, которые их якобы угнетали, а те, которые восстали против так называемых угнетателей. Да? То есть оказалось, что в принципе все совершенно не так. Отголоски вот этого самого как раз таки просвещения, да, проекта просвещения, мы видели в форме такого государства, как Советский Союз. То есть, где все являются людьми одинаково, все, в принципе, имеют одинаковые врожденные способности, все, ну, Homo Sovieticus, да, новый вид человека, абсолютно, абсолютно свободный, абсолютно равный, да, все равны друг перед другом, да, не перед Богом, не перед Аллахом, друг перед другом все равны. Вот. И главное, что равны и перед законом, и перед природой, и перед любой властью абсолютно. Все прекрасные, одинаковые, красивые люди. То есть всем дали образование, дали медицину, дали право на труд и так далее. Но вот не получилось. То есть, в принципе, на примере Советского Союза видно, как проект просвещения, он истерически, в принципе, в припадке умер, как Мольер во время спектакля, понимаете? То есть, в страшной лихорадке, пытаясь все еще что-то изобразить, пытаясь доиграть до конца свою роль, в принципе. И, возможно, ее до конца доигрывая, но не в том смысле, в котором хотелось бы. То есть, вот на примере СССР мы это видим. Но СССР это всего лишь была финальная глава некая огромной эпохи. Огромная эпоха, которая, конечно, уходит корнями в так называемый премодерн, как его называет Дугин, в традиционное общество, но им не является. Вместе с тем. То есть в философии модерн, этот самый, то есть новое время, начинается с Рене Декарта. Это, в принципе, всем известно. В других областях знания, ну, там по-разному уже можно судить. То есть какой-нибудь либерализм начинается с самых разных мыслителей. С Джона Лока, с Иммануила Канта, с другой стороны. То есть там разные пути были, в принципе. Вот. Современная экономика, она во многом начинается с этого, как его звать, с Адама Смита, да, и так далее. То есть самые разные люди, в принципе, положили начало эпохи модерна. Какой-нибудь Фрэнсис Бэкон тоже очень важен был. Было очень много людей, которые были изначально необходимы, которые были краеугольными камнями и столпами эпохи модерна в ее зачинании, скажем так, то есть в самом начале. Но стоит понимать, что этот самый модерн, он начался с традиционного общества. Предпосылки для формирования капиталистического общества имели место еще в традиционном обществе. То есть капиталистического общества такого... капиталистическое общество сформировалось бы намного позже, если бы Европа не была наводнена награбленным золотом, которое туда привезли всякие крестоносцы. Да? Если бы рыцарские ордена не занялись накоплением капитала, если бы их не пришлось в итоге сжечь, как обвиняя в колдовстве, которым никто из них не занимался никогда, даже мимолетно. Вот, то есть формирование капиталистического общества бы задержалось, если бы не было крестовых походов. Стоит это понимать. Да, то есть проект модерна, он, конечно, начался и был проект просвещения. Он, конечно, начался в какой-то момент. Он начался не с Иммануила Канта, но Иммануил Кант его сформулировал. Да, то есть он говорит, что вот ты человек, ты простой человек, ты рабочий, допустим, или ты еще кто-то в этом роде, может быть, ты буржуа, но не важно, ты простой человек, в принципе. Ты не думаешь собственной головой. Таким образом, ты передаешь право вот этой самой мысли, право, следовательно, и право выбора другим людям, которые стоят наверху. И ты этого делать не обязан. Ты можешь обучиться всему, понимаешь? Всему. Ты можешь применить свое единство перцепции, да, и проникнуть своим разумом в дебри самых разных сложных наук, искусств, политики, бизнеса, всего на свете. И управлять своей жизнью сам. И таким образом общество будет состоять из свободных буржуа, среднего класса, может быть, но Кант не был экономистом, из свободных буржуа, свободных в целом, если в частности, в целом буржуа, в частности, торговцев, каких-то ремесленников, каких-нибудь частных предпринимателей, каких даже рабочих и так далее. Вот. Все будут свободны, все будут участвовать в развитии своего государства путем демократических выборов. Почему? Потому что будут образованы. Понимаете, как писал Ленин, что нужно образовывать массы до такой степени, чтобы домохозяйка, или как там говорили, горничная, могла управлять государством. Не помню, как там, горничная или домохозяйка. Что-то в этом роде. Дворник, короче. Вот. Кухарка, правильно, Александр Маскин. Чтобы кухарка могла управлять государством. А потом выяснилось, что этого сделать нельзя. Точнее, по сути дела, до сих пор не выяснилось. То есть проблема-то в том, что не было какого-то великого открытия. Оказывается, просвещение не работает. Нет, этого так и не произошло. Проект просвещения никогда не был отторгнут. Он никогда не был отвергнут. Он никогда не был закинут на полку и выкинут в помойку. Никогда этого так и не случилось, в принципе. Абсолютно ни разу у нас. Вообще ни в одной из наших стран. Проект просвещения, он в какой-то степени продолжается, но он испортился. Вот этот проект, вот этот процесс порчи философии и искусства нового времени, естественной порчи, обращаю ваше внимание, порчи, условия которой были заложены внутри, процесс постепенного осознания невозможности просвещения в том виде, в котором оно предполагалось, в принципе, это было освещено в работе Мишеля Фуко касательно просвещения. Не помню, по-моему, она называлась так же, как у именно Канта, что есть просвещение. Вот это и есть постмодернизм. Это разочарование, постепенное разочарование в проекте модерна. И в просвещении, в частности. Таким образом, Жан Бодриар является постмодернистом, потому что он является одним из этих философов, которые заняты именно высказыванием этого специфического сантимента, да, коим является разочарование в главном посыле эпохи нового времени, в главном посыле проекта просвещения, во всех его краеугольных камнях и базовых аксиом. Так вот, что такое симулякр? Симулякры – это то, из чего состоит литература и из любое другое искусство и философия эпохи постмодерна. То есть мы берем что-то из эпохи модерна и склеиваем его, возможно, даже в произвольном порядке, как часто бывает в живописи. И получаем что-то новое. То есть мы получаем произведение Умберто Эко, к примеру, или Виктора Пелевина, или Ильи Масодова, что еще лучше, на мой взгляд. Мы получаем фильм Дэвида Линча или Квентина Тарантино. Тарантино еще более лучший пример в этом плане. Мы получаем, соответственно, философию Жака Дерриды, Жана Бодриара, Мишеля Фуко, Жака Лакана и так далее. Мы получаем самые разные вещи таким образом. То есть современное искусство, современную философию и так далее. И, в принципе, позитивистская наука, она не препятствует этому процессу, что самое любопытное, потому как разложение представлений о реальности, которые были заложены эпохой нового времени, оно идет на руку как раз-таки и культурному разложению, которое представляет из себя постмодернизм. То есть, обратите внимание на наше представление о том, что такое существование, к примеру. Вот абсолютно базовое для любой философии, любой метафизики существование. В конце концов, метафизика – это раздел философии, занимающийся вопросами бытия и небытия. Правильно? Что такое? Что значит «объект существует»? Раньше было понятно, что объект... Конечно, нельзя было дать определение существованию, но было понятно, что объект либо существует, либо нет. То есть, единороги, они либо есть, либо их нет. Если есть хотя бы один единорог, то мы можем сказать, единороги есть. А единорогов на самом деле нет. Все очень просто на самом деле. Либо да, либо нет. Ситуация достаточно бинарная. Да? Либо это истинным является утверждение, что единороги есть, либо оно является ложным. Вот. Это вписывалось в нашу логическую картину, это ее продолжало успешно. А сейчас вот мы читаем про физику, и там вот всякие частицы, они существуют там как какое-то поле вероятности. То есть, вот есть некое поле, в котором с определенной вероятностью эту частицу ты как бы, образно говоря, можешь встретить. Да? То есть, вот есть некое поле, да, вокруг атомного ядра. Меня могут поправить, как это на самом деле работает. И там с определенной вероятностью мы можем встретить электрон. Мы этот электрон сам по себе не можем вот, взять и зафиксировать просто. Но вот вероятность этого электрона подсчитать мы можем. Это возможно сделать. Хватит пародировать Фрэнки Шоу. Я ни в коем случае не пародирую Фрэнки Шоу. У меня абсолютно свой стиль ведения монолога. Трам-трарам. Никакого Фрэнки Шоу для пидоров, я ни в коем случае... Не, ну на самом деле, конечно, у меня ощущается влияние там, этого Димчога и так далее. Все-таки это другое. Смотрите, то, что поля вероятности это всего лишь модель для объяснения экспериментальных данных, не отвергает того факта, что электрон – это объект, понимаете? То есть у нас есть некий объект в нашей теории. В нашей теории есть некий объект – электрон. Так же, как в моей теории, что я сижу на стуле, есть объект – стул, понимаешь? То есть вот у меня есть эмпирические данные о стуле, в том плане, что я ощущаю его своей жопой. Я на нем сижу сейчас. У меня есть данные об этом стуле. И сам объект – стул является всего лишь методологической конструкцией, которую я использую для объяснения того, на чем я сижу. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что... Ну, электрон тоже объект. Но проблема в том, что существует этот самый электрон только с определенной вероятностью всегда. И только как эта самая вероятность электрона в определенном поле. Да? Такого в обыденной жизни мы, в принципе, не встречаем. Но это полбеды, потому что мы много чего не встречаем в обыденной жизни, и мы все равно к этому привыкали в ходе эпохи модерна. Да? Но вот привыкнуть к всяким, я не знаю, вулканам, звездам, планетам, привыкнуть к ветру, к, я не знаю, к химическим элементам, в принципе, можно, они существуют все, либо да, либо нет, и ответ да. То есть они есть. То есть наш позитивистский метод, он так называемый научный метод, он дает нам возможность убедиться в наличии этих вещей. Они либо есть, либо их нет. А вот теперь мы можем убедиться в наличии вещей, которыми занимается вот эта самая физика, какая-нибудь квантовая механика и прочие вещи, и прочие области знаний. Только с определенной вероятностью. То есть, это, во-первых, портит детерминистскую картину Вселенной, классическую детерминистскую. Можно ввести другую детерминистскую картину Вселенной, новую, в принципе, да, и назвать ее детерминистской. Мол, Вселенная детерминирована этими самыми вероятностями. Классический детерминизм не работает, если вся Вселенная пробабилистская. Если фундаментальные частицы, они существуют или нет, только с определенной вероятностью. Понимаете, в чем дело? Вот. опять-таки, все меняется. Непонятно, как об этом думать. Непонятно, как на это должна реагировать философия, с одной стороны, а с другой стороны, искусство. То есть, то, что наука не стоит на месте и идет куда-то в совершенно другое место, да? В совершенно другой локус, это не помогает поддержать проект просвещения и в целом настроения эпохи модерна. Они так или иначе низвергаются. В том числе и благодаря научным переворотам. В том числе и благодаря им. Потому как, не имея какого-то базового образования, понимать то, о чем говорят ученые сейчас, невозможно совершенно. Может быть, раньше это было возможно, но раньше тебе стоило выучить только ньютоновскую физику, а теперь тебе приходится учить не только ее, но еще и то, что было открыто после нее. То есть, обращаю внимание, что научный прогресс ведет к увеличению отчуждения по Марксу, между прочим. Почему-то марксисты об этом не говорят обычно. Что, марксизм таким образом, в принципе, антинаучен. И еще и по этому параметру. Потому что чем больше мы знаем, тем больше времени требуется на обучение новых специалистов, тем больше разрыв между простолюдином и специалистом. А это ли не есть отчуждение? Это и есть отчуждение. Мы таким образом в нашей новой эпохе создаем новые классы людей, новые разряды людей, новые их, с позволения сказать, виды. И у нас есть специалисты в самых разных областях. И с этими специалистами невозможно разговаривать. Да, то есть даже если мы предположим, что у людей с рождения одинаковый мозг, что, скорее всего, не соответствует истине, что бы это ни значило. Даже если мы предположим, что мозги у всех одинаковые, все равно у специалиста присутствует такая профдеформация. У него настолько отличается от тебя ход мысли и вообще категориальный аппарат, так называемый, что как-то конструктивно говорить с ним ты не можешь. Вообще никогда не сможешь. Тебе потребуется очень много времени и, как минимум, несколько прыжков веры для того, чтобы прийти к какому-либо консенсусу со специалистом в области, которой ты сам не занимаешься. Да? Ты можешь очень долго беседовать с, я не знаю, каким-нибудь, ну, в принципе, ну да, ты можешь очень долго беседовать с каким-то специалистом в области какой-нибудь криминалистики, например, или с физиком, или еще с чем-то. Если ты сам не занимаешься этими вещами, вы вряд ли на чем-нибудь сойдетесь. Да. У вас, скорее всего, будет полемика, а не дискуссии. Потому что время дискуссии, оно прошло. Время, когда поле знаний было, в принципе, у всех общее, и просто разные люди по-разному мыслили об одних и тех же вещах. Это время прошло, теперь мы по-разному мыслим о разных вещах. Все, абсолютно. Почему? Потому что выбор твоей профессии – это не просто выбор того, что ты делаешь. Да? Выбор твоей профессии – это не просто выбор того, что ты делаешь, или выбор того, что принесет тебе деньги, да, для того, чтобы приобретать еду и так далее. Нет, выбор твоей профессии – это выбор твоего бытия. Далее. То есть вот в Древней Греции, к примеру, если ты рубишь деревья и так далее, то это не твое бытие. Это всего лишь твое занятие. Ты можешь перестать им заниматься и заняться чем-то другим. Сейчас это не так. Кот Шрёдингера пишет, электрон как таковой это не объект, это лишь концептуальная модель. Все объекты это концептуальные модели. Стул, на котором я сижу, это тоже концептуальная модель. Я уже до этого говорил об этом. Сегодня, несколько минут назад. Здравствуй, Маргинал. Чьи лекции по философии рекомендуешь к прослушиванию? Вот я Хаустова, например, сейчас слушаю. Про постмодернизм хорошо задвигает. Не так, как я, по-другому. У него другая стилистика, и он другие вещи говорит. И не так, как Дугин. Я больше на Дугина похож в этом плане. весь этот постмодернизм, переоцененная дресня. Дрочат все на этот постмодернизм, все эти Дугины и прочие залупони, а даже сами для себя внятно не могут объяснить, что это такое. Выдумали себе какой-то постмодерн и барахтаются в нем, как говно в проруби. Пытаются какие-то признаки вывести, категории и прочую хуйню, а на деле просто новую эпоху, новую общественную формацию, очередную стадию развития общества назвали постмодернизмом. И носится теперь с этим понятием, как будто оно что-то значит. Вот скажи, дружище, философия сегодня совсем наебнулась? Не будет больше мыслителей величины Канта, Ницше и Гегеля? И это всеобщее обмельчание и есть тот постмодернизм, про который Дугин пиздит? И всего-то? Смотри, Дмитрий, по поводу постмодернизма в чем-то могу согласиться, в чем-то нет. Значит, в первую очередь я хочу сказать, моя претензия относительно вот всех этих толков касательно постмодернизма преимущественно в том, что все вещи, которые принято считать присущими эпохе постмодерна и вообще постмодернизму как стилю, направлению, исторической эпохе, школе философии, неважно, все вещи, которые присущи постмодерну, они имели место еще до 20 века, в самые разные времена. Вот. Конечно, вот с различными мыслителями, которые используют различные генеалогические методы, да, вроде Дугина, к примеру, современные, да, которые социологи или антропологи или еще кто-то, то есть кроме философа, значит, они в связи с подобными умозаключениями часто приводят вот предпосылки к постмодернизму, то есть с чего начинался постмодернизм. И там говорят, вот смотрите, там был Хайдеггер, до него был Гуссерль, до Гуссерля был Брентан, до Брентана там еще какие-то хуесосы были там, и так далее. Постмодернизм появился, когда встретилась герменевтика Дазайна Хайдеггера, встретилась феноменология Гуссерля, психоанализ Фрейда, там, блядь, марксизм, Маркса, соответственно, все вместе встретилось, блядь, образовался там экзистенциализм, там, блядь, хуй залупизм, блядь, какой-нибудь ебаный, и потом появился там Мишель Фуко, Жак Деррида, и Жиль Делес, и все, как бы, Мандрагоры и пиздец, блядь, как говорится. Но и Дугин, например, это заводит вот в какие-то дикие дебри, говорит, постмодернизм вообще начинается с Канта. Когда Кант постулирует непознаваемость вещи в себе, непознаваемость ноуминальной реальности и так далее. То есть, ну, отлично. Я бы вот что сказал, как бы, в ответ на вот утверждение Дугина о том, что постмодернизм начинается с Канта, я бы сказал, постмодернизм начинается с эпоса о Гильгамеше. То есть, когда автор сообщает нам на первой же глиняной табличке эпоса о Гильгамеше, там их, по-моему, всего 6 или 8, нам сообщает, что Гильгамеш был на 2/3 бог и на 1/3 человек, и это признак постмодернизма. Он не объясняет нам, как это возможно, что он на 2/3 бог и на 1/3 человек. Это как бы такой объект, как бы отдельный от целого, то есть свойство отдельное от субстанции. Это как чеширский кот, у которого там улыбка есть, а кота нет, понимаете? То есть, как бы, вот, у него есть какая-то генеалогия, но при этом у него нет предков там и так далее, еще чего-нибудь. То есть, это можно нести эту хуйню просто до усера про то, что постмодернизм, у него предпосылки там в каменном веке еще начались, там все шло к этому говну, а на самом деле, как бы, постмодернизм по большей части состоит из людей, которые не умеют писать книги, которые нихуя не понимают философии и пишут хуйню. То есть типичный пример, как бы, сталкивания более-менее толкового мыслителя из вот этих постмодернистов с менее толковым, это вот Фуко, вот дебаты Фуко и Дериды, ну точнее не дебаты, а они обменивались любезностями в различных монографиях касательно работы Фуко на тему истории безумия в западном обществе. Вот, и там как бы там уже видно, соответственно, кто где срал, потому что Фуко, когда пишет, что, мол, Декарт проигнорировал там безумие, вот возможность безумия и возможность собственного безумия, оградился от скажем так, мыслей о собственном безумии и перешел к, скажем так, рациональным скажем так, умозаключением в рассуждениях о первой философии слишком рано и слишком резко. И Деррида отвечает на эти пассажи Фуко тем, что нет, это не так, вот посмотри, там у Декарта там злой демон, он предполагает возможность наличия злого демона, который везде его обманывает, это предполагает на возможность безумия и прочее. То есть какую-то хуйню абсолютно ниоткуда взял там этот Сан и Деррида, как обычно, пернул в лужу, блядь, написал какое-то говно сраное, которое тебе на введение в философию там, блядь, в каком-нибудь Саном там Томском государственном, блядь, университете, блядь, я не знаю, блядь, напишут примерно так же, только более простым языком, будет такое же говно. Вот. Начал писать какую-то дресню, потом его еще отстаивать, там еще две монографии написал на эту тему. Вот. Все лишь бы, блядь, это поднасрать. То есть, понимаешь? То есть, вот этот вот постмодернизм, с одной стороны, да, там есть вот эта вот хуйня в том плане, что он ни о чем. То есть, ничего нового. И даже в том факте, что там нет ничего нового, нет ничего нового. Понимаете, в чем проблема? То есть, обычно это преподносится как, смотрите, вот постмодернизм, там, конечно, нет ничего нового, но в этом-то и смысл. То есть, постмодернизм, использование готовых форм. Вот это, блядь, основной признак постмодернизма. Понимаете, в чем дело? Проблема в том, что использование готовых форм, оно было всегда. То есть, ты когда читаешь диалоги Платона, ты их не воспринимаешь как использование готовых форм исключительно потому, что ты не знаком, блядь, с готовыми формами, которые там использованы были. Ты вряд ли читал, значит, всего Гесиода, всего Гомера и так далее. Всю хуйню, которая была тогда вот на слуху и которую все знали наизусть. То же самое, соответственно, когда читаешь, не знаю, метафизику Аристотеля, тебе не приходит в голову вообще даже отдаленно, как бы откуда, в принципе, может взяться вот это представление о цикличности Вселенной, представление о почему у него, например, причины являются не причинами событий, а причинами вещей. То есть у нас, например, в русском языке и в английском языке нет такого понятия, как причина какой-то вещи. То есть вот есть я, а есть моя причина. Мы так не говорим. Вот. А у Аристотеля так написано. Он так мыслит. Почему он так мыслит? Потому что такая была древнегреческая культура, именно вот афинская культура конкретно. Вот. Откуда там представление о том, о сём, пятом, десятом? Почему он материю называет древесиной, например? Вот. И так далее. Почему вот у него деление там на форму и материю, а не на, скажем, душу и тело там для всех предметов или на волю и разум. Причем это же арбитрарно абсолютно. Почему вот он как бы первые две причины называет причина формальная, причина, как называется, материальная. Почему не причина, там, я не знаю, духовная или божественная? Почему у него боги? Почему у него планеты разумные изначально? Почему у него планеты, во-первых, вечные, во-вторых, разумные? И он это постулирует просто так. Это вот в его времена, потому что ты когда читаешь, и там где-то написано, что все планеты разумные и вечные, вот, планеты небесные, все светила, вечные и разумные, то для тебя это тоже было бы очевидно, если бы ты был древний грек. Потому что тогда вообще не было таких вопросов, что, блядь, что планеты могут быть неразумны, на самом деле. Как они движутся в небе тогда? Как бы, разве газ или там какие-нибудь камни, они разве могут двигаться в небе, там, звезды и планеты? Это ж, ну, блядь, ты же представить себе не можешь, если ты всю жизнь прожил на полуострове Пелопоннес, вот, ты самое большое, что ты видел в своей жизни, это, блядь, гора Олимп, это не очень большая гора в целом, вот, заснеженной вершиной, ты не видел очень много удивительных вещей, ты в лучшем случае видел молнию, там, я не знаю, во время грозы пару раз, ты не можешь себе представить, что где-то вот в абсолютной пустоте далеко летают огромные шары, как бы из камня, которые внутри горячие, что ты на одном из таких шаров живешь. Более того, что есть еще шары из газа, которых там один элемент превращается в другой, вот, на атомарном уровне и так далее. То есть, ну, как бы, тебе даже в голову такая хуйня не придет, в принципе. Тебе будет очевидно, что они разумны. Поэтому вот и там напишут, что они разум. То есть вот это вот использование готовых форм, то есть то, что уже присутствует в дискурсе, то, что уже присутствует в культуре, то, что уже либо присутствовало в фольклоре, либо присутствовало в научном дискурсе, либо было написано каким-нибудь автором популярной литературы до тебя, то, что ты это используешь, это, блядь, нормально. Ты вот опять-таки касательно Ветхого Завета. Люди читают Ветхий Завет, как будто это вот некая такая вещь в себе, грубо говоря, да. Конечно, ну, не в кантианском смысле, а вот Ветхий Завет просто, ну, сферический такой конь в вакууме. Вот Ветхий Завет, он взял, появился из ниоткуда, да. А на деле, если посмотреть вот на вавилонский эпос, там, Энума Элиш о сотворении Вселенной, если посмотреть на шумерский эпос о Гильгамеше, если вот рассмотреть все вот эти вот мифы, там, миф про, там, я не знаю, Фамуза и Иштар, там, и все всякое такое, то потихоньку, внезапно мы обнаруживаем, что, во-первых, там, я не знаю, книга Бытия, там, вот, сотворение мира, оно, в принципе, это тоже использование готовых форм, то есть все, про что пишется в книге Бытия, то, как, собственно, Господь Бог создает мир, оно является переработкой мифов, которые уже имели место в различных мифологиях народов Месопотамии. Это абсолютно нормально. Любой важный культурный текст производится именно так. Вот, это важно, это осознавать. То, что миф о всемирном потопе, он взят из шумерского народного эпоса, он там имел место, я не знаю, может быть, тысячу, может быть, больше тысячи лет до написания книги Бытия. Опять-таки, возьмем Новый Завет, вот этот самый Иисус, который воскрес и всех спас. Ну, это достаточно часто появляется. Это такой мотив в древних мифологиях. Не будем показывать пальцами, но Осирис, Дионис, Митра, тот же самый Фамуз, он же Демузид. Вот, как бы этого, в принципе, хватает, вот этих вот воскрешающих, умирающих, воскресающих богов. Они, правда, все воскресали по-разному, с разными нюансами, то есть тут, в принципе, я не соглашусь с вещами, высказанными сначала Берлиозом в романе «Мастера Маргарита», а потом авторами фильма «Дух времени». Вот, потому как вот это самое воскрешение всяких языческих богов, оно, как правило, олицетворяло собой как раз-таки цикличность времени и цикличность вообще реальности. То есть вот как бы этот самый... Эти самые боги, они вот в вечном возвращении не по Ницше, а по Мирче Илиады, в этом самом вечном возвращении они-то постоянно воскресают и умирают и воскресают. И именно в ритуалах, через которые проходят, соответственно, последователи этих религий, именно в этих самых ритуалах эти боги постоянно умирают и воскресают. И человек как бы приближается к этому процессу умирания и воскресения и познает, соответственно, вот цикличность всех процессов в мире. А в христианстве, с моей точки зрения, этого нет. Там смысл в том, что этот самый Иисус, он умер и воскрес, и через то, что он умер, он всех спас, но поскольку он Бог, он потом еще и воскрес. Вот, то есть это, как, с моей точки зрения, менее интересная история, но она для меня менее интересная, потому что, ну, мы живем в обществе, в котором эти самые христианские нарративы и ценности и всякое такое, оно уже очень давно имеет место, поэтому слушать это не так интересно, как могло бы быть интересно. Да. Значит, да, то есть касательно постмодернизма, подытожим. Постмодернизм, там есть интересные идеи в целом у мыслителей, которых называют постмодернистами. Есть они у Лакана и у Фуко преимущественно, вот их два. Все остальных, наверное, можно и не читать. Делёз смешной, вот у него про шизофреническое общество забавно, в принципе. В переложении Дугина так вообще прелесть, это стендап просто, можно считать, комеди. Вот, на уровне Луи Си Кея. Вот, значит, то есть есть занятные мысли. А в целом движения такого нет. То есть постмодернизм — это как соцреализм, например. То есть, вот, знаете, есть такой миф, что есть такой стиль в искусстве, который в Советском Союзе появился, называется социалистический реализм. И социалистическим реализмом называли любое произведение искусства, которое было угодно правящей партии Советского Союза, вот, коммунистической. Поэтому там в плане именно вот формальном, чисто формальном, произведения искусства самых разных стилей относились к этому самому соцреализму. Вот. Но тем не менее, якобы такой стиль есть. То же самое постмодернизм. То есть все, что в 20 веке сделано, того, что никому не понятно, это постмодернизм. Если я начал читать и ничего не понял, это постмодернизм. И опять-таки, когда Дугин говорит, что постмодернизм начинается с Канта, это вот первое, что приходит в голову. То есть он открыл Канта, нихуя не понял, все, постмодернизм в 18 веке. Отлично. Да, то есть, как бы, если подытожить, если чтобы подытожить, то там есть интересные мысли, но в целом движения такого нет. Вот признаки, которые ему присущи, то есть непонятность, да, запутанность и использование готовых форм, эти все признаки, они имеют место вообще всегда, и без них нельзя. Без использования готовых форм ты ничего не сможешь написать своего в целом. А без непонятности сложно как бы выразить такие, ну, комплексные, такие сложные мысли. Сложно выразить сложные мысли. Вот, то есть, если главным признаком постмодернизма считать усложненность изложения, да, своих, скажем так, своего миросозерцания, то постмодернизм начинается с Аристотеля, получается, как бы, ну, потому что Аристотеля это читать тяжко, очень тяжко. Так что постмодернизм не стоит игнорировать, но, конечно, дрочить на него не надо, потому что его на самом деле нет.